пряли.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Вы слушаете прямой эфир радио Крым Реалии. Перед микрофоном Елена Римовская. Напомню всем нашим слушателям, что у вас есть возможность смотреть и слушать нас, в частности, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Заходите, и там можно прямо под трансляцией оставлять свои вопросы, комментарии к нашему эфиру. Сегодня как раз та программа, когда комментарии, ваши звонки более чем приветствуются, поскольку будем обсуждать разные истории, связанные с проблемами с землей, с имуществом, которые возникли после 2014 года в связи с тем, что Крым по факту оказался в российском правовом поле. Напомню, номер телефона нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И номер телефона для звонков с материковой части Украины 044-490-2905. Я не зря почти в каждом эфире призываю наших слушателей обращаться в эфир радио Крым Реалии или в редакцию Крым Реалии с какими-то своими проблемами, вопросами. Есть такая опция у нас не только непосредственно в прямом эфире, но вы можете также заполнять форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Мы читаем эти письма. Кроме того, есть автоответчик радио Крым Реалии, можете там оставлять свои вопросы. И вот у нас появилось сразу несколько вопросов, которые касаются земельных вопросов, вопросов имущества в Крыму, как с ним быть, если вы находитесь на материковой части Украины, как быть с имуществом, которое не переоформлено по российскому законодательству. Спустя уже 6 лет с момента начала аннексии обо всем об этом будем сегодня в нашем эфире говорить. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. Напомню, что с 2014 года жители Крыма по факту вынуждены жить по российским законам, и это касается в частности также земельных и имущественных отношений. У людей, которые по тем или иным причинам не переоформили землю или имущество по согласно российскому законодательству, могут возникать проблемы, и с этим сталкиваются, в частности, и юристы на материковой части Украины. О том, как выглядят эти проблемы и есть ли пути решения этих вопросов, учитывая статус Крыма, будем говорить сегодня в нашем эфире с нашим гостем. С нами на прямой скайп-связи Роман Мартыновский, украинский адвокат из Крыма, эксперт регионального центра прав человека. Роман, приветствую вас в нашем эфире.
Добрый вечер.
Перед тем, как мы перейдем к более конкретным вопросам, я все-таки хотела бы начать с того, вот сейчас уже по истечению 6 лет с момента начала аннексии, много ли обращений, которые так или иначе связаны с землей, с имуществом в Крыму, и можете ли вы как-то условно классифицировать эти вопросы, чего чаще всего они касаются?
Ну, таких обращений меньше, чем мы думали, будет на самом деле, потому что люди почему-то не очень охотно обращаются к правозащитным организациям, которые находятся на материковой территории Украины. Хотя на самом деле есть несколько организаций, которые занимаются вопросами, связанными с защитой права собственности украинских граждан на территории Крыма. И помимо того, что этим вопросом занимаются общественные организации, этим вопросом также занимается и прокуратура Автономной Республики Крым, которая расследует большое уголовное дело в рамках событий, которые происходят в Крыму, начиная с марта 2014 года. Если говорить о том, какого рода обращения, то в основном их можно разделить условно на, я бы сказал так, на три, наверное, основные группы. Первая группа – это изъятие земельных участков под различным предлогом. Речь идет о лишении права собственности на земельные участки. Вторая категория, это тоже связанная с землей, это прекращение действия или досрочное расторжение, точнее, договоров аренды, которые были заключены еще в период Украины и были заключены сроком на 49 лет, многие из них. И третья группа, это нарушение права собственности, связанные со сносом объектов недвижимости в Крыму. Если мы говорим о частной собственности, то вот я бы выделил вот эти.
Поняла. Я тогда предлагаю несколько конкретных случаев рассмотреть. Дело в том, что, как я уже говорила, у нас есть возможность у наших слушателей оставлять свои какие-то вопросы. История у нас на автоответчике, мы обрабатываем эти сообщения. И вот какая история не так давно пришла к нам в редакцию «Крым Реалии». Я ее перескажу, поскольку нет у нас возможности использовать этот звук. Но, тем не менее, слушатель из Крыма позвонил и рассказал о том, что есть у него российский паспорт, который он получил уже после 2014 года, возникла у него проблема с правом собственности на земельный участок с недостроем в Кировском районе. Рассказал он о том, что купил участок в 2007 году, и как он рассказал о том, вот, что у него есть за документы на этот участок, далее цитата, при покупке этого участка ему предложили вот как. Продавец участка пишет заявление об отказе, он пишет заявление о выделении участка, и получил он решение поселкового совета на выделение земельного участка. И вот главный документ, который у него есть на подтверждающий право собственности на этот участок, это вот это решение постсовета. И в прошлом году он обратился к нотариусу для того, чтобы оформить завещание, и услышал о том, что нужно участок и этот недострой переоформить по российскому законодательству. Обратился в поселковый совет за соответствующим оформлением. Ему там сказали, что не будут оформлять, и, ну, как уверяет наш слушатель, теперь угрожает, что эту землю отберут. Эту информацию мы не можем проверить, но, тем не менее, человек обратился с просьбой помочь ему, подсказать, как ему действовать в этой ситуации.
Ну, в любом случае, я могу сразу сказать, что в этой ситуации вряд ли он сможет обойтись без обращения в судебные органы, в те суды, которые созданы на оккупированной территории. Поскольку если постсовет отказывается совершать какие-либо действия, связанные с оформлением права собственности на эту землю, я так понимаю, что по всей вероятности этот человек не оформил государственный акт о праве собственности на земельный участок. Видимо, именно в связи с этим и возникли проблемы, потому что те лица, у которых на руках были государственные акты украинские, у них в последующем особых проблем при переоформлении земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое на незаконно распространено на территории Крымского полуострова, в общем-то, не возникало. Поэтому в любом случае нужно проходить все судебные инстанции на территории Крыма. Имеется в виду две судебные инстанции, первая инстанция и апелляционная инстанция, так называемый Верховный суд Крыма. После чего обращаться в кассационном порядке, первая кассация и вторая кассация. И если в этом случае не удастся оформить право собственности, не удастся получить судебное решение, которое бы признало за ним право собственности на земельный участок, в этом случае человеку он может обратиться в Европейский суд по правам человека. Еще один важный момент – это то, что, насколько я понял, с 2007 года длится эта история. И, в общем-то, насколько я помню, в российском законодательстве есть норма, в соответствии с которой может быть признано право собственности на земельный участок, в том числе за давностью владения. Возможно, это тоже вариант, но, как я понял, еще нужно 2 года, как минимум, для того, чтобы можно было обратиться с таким иском в суд. Если уже сейчас угрожают тем, что будут забирать земельный участок, то да, у человека могут возникнуть проблемы. С другой стороны, я хочу сказать, что если в этой ситуации у человека все-таки отберут земельный участок, то у него будут основания для обращения в Европейский суд по правам человека, поскольку для Европейского суда, в принципе, не является таким уж важным, скажем так, что было на руках у человека из документов, которые подтверждали законность владения этим земельным участком. Либо это было решение поселкового совета, либо это был государственный акт о праве собственности на землю. То есть, в принципе, Европейский суд может исходить из того, что у человека возникло право на мирное владение этим имуществом, и необоснованное вторжение в это право может рассматриваться как нарушение первой статьи первого протокола к Европейской конвенции.
Часто ли в вашей... Да, закончите, пожалуйста.
Да, в любом случае, еще раз говорю, без обращения в судебные органы в этой ситуации просто не обойтись.
Часто ли вы в своей практике сталкиваетесь с тем, что у людей вот на момент 2014 года и последующих лет, когда у крымчан появилась эта необходимость как-то приспосабливаться к российским правовым реалиям, что у них не оказывалось всех необходимых украинских документов для переоформления имущества? Почему я спрашиваю об этом? Потому что не так давно мы делали программу о том, что изымают участки под строительство трассы Таврида в Крыму, и я обратила внимание на то, что действительно много есть таких крымчан, которые говорят, что вот сейчас, когда появилась эта необходимость решать вопрос с изъятием участков под Тавриду, у тех, у людей возникает проблема, что оказалось, что каких-то документов не хватает.
Ну, к нам в организацию с подобного рода запросами никто пока не обращался, но мы знаем о существовании этой проблемы, поскольку мы в том числе мониторили информацию, которая содержится на сайтах оккупационных судов, и видели, что у людей возникают проблемы, связанные с тем, что у них нет документов, которые бы подтвердили право собственности на земельный участок, даже в соответствии с украинским законодательством. Более того, очень много ситуаций есть таких, когда, например, люди, переселенцы в 60-х, 70-х годах приезжали на территорию Крыма, получали дома, получали земельные участки, вселялись туда, но не оформляли надлежащим образом право собственности. И вот когда Крым был захвачен Российской Федерацией, начали возникать серьезные проблемы, потому что возникла необходимость переоформления в соответствии с российским законодательством, а переоформить они это не могли. Но я точно так же могу сказать, что исходя из тех данных, которые содержатся на сайтах оккупационных судов, мы видим, что, наверное, все-таки в подавляющем большинстве случаев оккупационные суды признают за людьми право собственности как на объекты недвижимости, так и на земельные участки, если эта история тянется из 60-х, 70-х годов, при условии, что у лица есть документы, которые подтверждают правомерность владения этим земельным участком, начиная вот там с этого периода, с 60-х, 70-х годов. Ну и, естественно, для этого нужно, чтобы органы оккупационной власти или те сельскохозяйственные предприятия, на территории которых расположены эти земельные участки или объекты недвижимости, не возражали против оформления этих участков и объектов недвижимости за гражданами. Такие судебные решения выносятся, мы их видели достаточно большое количество.
Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Роман Мартыновский, украинский адвокат из Крыма, эксперт регионального центра прав человека, а номер телефона нашего эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. У вас есть возможность к нам позвонить. Мы сегодня в эфире обсуждаем вместе с юристом вопросы, связанные с землей, с имуществом, тем, которое осталось в Крыму, если речь идет о людях, которые переехали на материковую часть Украины, или же вот проблема, которая возникает у крымчан в связи с тем, что Крым оказался после 2014 года в российской правовой действительности. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Я напомню нашим слушателям, что у них есть возможность обращаться в редакцию «Крым Реалии». Для этого есть разные способы, но самый простой, если вы пользуетесь интернетом, вы заходите на сайт «Крым Реалии», там есть форма обратной связи, и можете изложить кратко свою проблему, оставить какие-то свои координаты, и мы этот вопрос рассмотрим, и, возможно, именно радиопрограмма с вами свяжется и обсудит эту тему в эфире. Напомню, что с нами на прямой скайп-связи Роман Мартыновский, украинский адвокат, эксперт регионального центра прав человека. Роман, есть еще один такой у нас был звонок к нам не так давно на автоответчик радио «Крым Реалии». Слушательница с материковой части Украины хочет продать свой дом в Сакском районе в Крыму. Приобрела она этот дом в 2006 году. К сожалению, больше информации она по своей истории не подсказала, но тем не менее, вот мне кажется важным напомнить о каких-то важных таких ключевых моментах, о чем стоит помнить, продавая имущество в Крыму в нынешних условиях?
Ну, Для меня является совершенно очевидным тот факт, что люди вынуждены продавать свое имущество, особенно те, кто покинул территорию Крыма или только собираются покинуть ее, а также те лица, которые владели недвижимостью на территории Крыма, но при этом проживали на территории материковой Украины. Опять же, первый вопрос, который возникнет перед человеком в случае, если он принимает решение о продаже этого имущества, это было ли оно перерегистрировано в соответствии с нормами российского законодательства. Как известно, в соответствии с украинским законодательством такие сделки признаются ничтожными на территории оккупированного полуострова, если только они не удостоверены уполномоченными органами Украины. Поэтому нам известны ситуации, случаи, когда те лица, которые желают приобрести недвижимость на территории Крыма оккупированного, они одновременно просят продавца зарегистрировать эту сделку, провести ее в установленном порядке также на территории материковой Украины. То есть они в любом случае страхуются на тот случай, если все-таки будет деоккупация, для того, чтобы они могли считаться добросовестными собственниками, приобретателями этих земельных участков и этой недвижимости. То есть первый вопрос – это было ли это имущество оформлено в соответствии с российским законодательством. А второй момент – это момент физического присутствия человека на территории полуострова. Если у человека есть такая возможность, он туда может приехать – это одна ситуация. Если он не может туда приехать – это другая ситуация, связанная с тем, что тогда нужно оформлять доверенность на человека, который сможет представлять интересы продавца на этой оккупированной территории. Особых проблем с этим нет. И еще один момент тоже важный, это есть ли у этого лица гражданство Российской Федерации, является ли это лицо резидентом Российской Федерации, или оно не является резидентом Российской Федерации, потому что от этого зависит уровень налога, который необходимо будет заплатить со сделки, связанной с купли-продажей недвижимости на территории Крыма. То есть те лица, которые проживают на территории материковой Украины, они, в общем-то, Российской Федерации и не имеют российского гражданства, естественно, они будут признаваться, скорее всего, не резидентами, и, соответственно, у них будет достаточно высокая ставка налогообложения.
Я напомню нашим слушателям, что есть возможность к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926, это номер телефона для звонков из Крыма, или же 044 490 29 05, это номер телефона для жителей материковой части Украины. Говорим с украинским адвокатом Романом Мартыновским о таких разных нюансах, связанных с землей, с имуществом в Крыму. Роман, у меня к вам вопрос. Мы когда вот в начале разговора вы упомянули, классифицируя, да, разные проблемы имущественные, с которыми к вам обращаются в эти годы, и вы упомянули, в частности, о сносе объектов недвижимости. Вы могли бы объяснить подробнее, о каких историях идет речь в данном случае, вот какие это физические или юридические лица сталкиваются с такой проблемой?
Ну, у нас были примеры, когда эта проблема касалась и юридических, и физических лиц, однако последняя работа, которую мы проводили по мониторингу ситуации, связанной с лишением права собственности в Крыму и со сносом строений, она касалась в первую очередь физических лиц. Что это может быть за ситуация? Это могут быть ситуации, когда, ну, например, во времена Украины рассматривался спор судебный, и результатом рассмотрения этого спора было то, что суд отказал в сносе строения, которое было построено, поскольку у лица имелись все соответствующие разрешительные документы. Ну, там были претензии со стороны соседей, которые были недовольны этим строительством. И после того, как полуостров оказался под эффективным контролем Российской Федерации, эти люди опять начали подавать в суд, уже в те суды, которые были созданы оккупирующим государством. Суды начали рассматривать такие иски и принимать решения о сносе этих строений. Решение о сносе в том числе принимается в отношении тех строений, которые, например, расположены в зоне отчуждения вблизи у моря. Такие решения, например, связаны с тем, что строение было выстроено на территории угодий, которые впоследствии Российская Федерация отнесла к числу лесоохотничьих угодий. И считается, что там не имеет права человек строить, возводить объекты недвижимости. Это могут быть ситуации, когда во времена Украины человек начал строительство, однако не успел его по каким-то причинам закончить. В конечном итоге Российская Федерация признает это строение самовольно возведенным и принимает решение о сносе как самовольно возведенного строения. Что дополнительным, скажем так, бременем, которое ложится на плечи наших граждан в Крыму, является то, что принимается решение не только о сносе зачастую, но достаточно серьезных объектов, недвижимости, двух-трехэтажных больших серьезных домов. Так, помимо всего прочего, еще и суды принимают решение о том, что такой снос должен осуществляться за счет лица, которое построило вот этот объект недвижимости. А это достаточно большие суммы, достаточно дорогое удовольствие. И если человек за свои деньги не сносит сам это строение, то это осуществляется судебными приставами. И после этого судебные приставы обращаются уже в суд со взысканием денег с этих граждан за снос этих строений. Как правило, из тех случаев, которые нам удалось промониторить, это касается объектов жилой недвижимости, но есть примеры и ситуации, когда это касалось, например, объектов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Поняла. Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Роман Мартыновский, украинский адвокат, эксперт регионального центра прав человека. Сделаем сейчас небольшую паузу и поговорим о том, как быть гражданам Украины с мартовским указом президента России Владимира Путина касательно земли в Крыму. Оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Перед микрофоном в прямом эфире для вас работает Елена Римовская. И сейчас поговорим вот о чем. У граждан иностранных государств, а также у граждан Украины, которых Россия считает иностранными гражданами в Крыму, есть год для того, чтобы продать свои земельные участки в Крыму и Севастополе. В противном случае они могут попасть под так называемую российскую национализацию. Это следует из подписанного в конце марта этого года указа президента России Владимира Путина о внесении изменений в перечень приграничных территорий России, на которых запрещено владеть землей иностранным гражданам. В этот список теперь включена большая часть территории Крыма и Севастополя, 9 из 10 муниципалитетов города Севастополя, 19 из 25 муниципалитетов Крыма. Была уже предварительная оценка прокуратуры Автономной Республики Крым, которая находится на материковой части Украины. Там подсчитали, что около 10 тысяч человек, владеющих участками в аннексированном Крыму, могут лишиться их из-за этого самого указа президента России Владимира Путина. И в этом же ведомстве подчеркивали, что указ является незаконным с точки зрения национального и международного права. С нами на прямой скайп-связи Роман Мартыновский, украинский адвокат, эксперт регионального центра прав человека. Роман, поступают ли в региональный центр прав человека запросы, связанные так или иначе с тем, как быть теперь земельным участком, который остался в Крыму и может попасть под действие этого указа Путина?
Да, конечно, всплеск таких обращений пришелся как раз на март-апрель этого года, сразу после того, как был обнародован этот указ. Но я хочу сразу сказать, что ничего уникального, в общем-то, в этом указе нет. На протяжении примерно там 13 лет Российская Федерация периодически принимает подобного рода указы. Но уникальность этой ситуации, которая указан номер 201, она связана с тем, что Российская Федерация впервые распространила свою юрисдикцию на территорию, которая не является территорией государства Российской Федерации. То есть она распространила это действие этого указа на территорию Украины, на территорию Крыма. По большому счету можно сказать, что практически вся территория Крыма попала под действие этого указа, за исключением небольшой территории, которая находится в центре Крыма. Что нужно что нужно понимать и как нужно относиться к этому указу. Да, действительно, у граждан, наших граждан и у других иностранных граждан и иностранцев есть год для того, чтобы, по сути, принять решение об отчуждении тех земельных участков, собственниками которых они являются. Если речь идет, например, о свободном земельном участке, то это не настолько болезненная ситуация, гораздо сложнее, если на этом земельном участке расположен объект недвижимости. И еще сложнее, конечно, если в этом объекте недвижимости, это жилое помещение, проживает лицо. Что будет, если человек, например, не произведет отчуждение этого земельного участка на протяжении года? В этом случае возможно несколько ситуаций. Первая ситуация заключается в том, что земельный участок может быть изъят в собственность государства Российской Федерации, и после этого может быть предложен тому лицу, которое является собственником жилого или нежилого строения, которое расположено на этом земельном участке, чтобы это лицо заключило договор аренды. И дальше уже пользовалось этим земельным участком как арендатор этого земельного участка. Второй вариант – это, еще один момент очень важный. В этом случае необходимо, чтобы Российская Федерация выплатила компенсацию стоимости этого земельного участка. Второй момент – это продажа с открытых торгов этих земельных участков, и тогда уже новые собственники будут выстраивать свои отношения с собственниками объектов недвижимости, которые расположены на этих земельных участках. На сегодняшний день у нас уже поступает информация о том, что в отдельных районах Крыма начали составлять такие списки. Мы не можем пока на сегодняшний день подтвердить, точно ли это делается администрациями этих районов, или это просто информация, которая, скажем так, гуляет в интернете. Исходя из того опыта, который был, например, по Севастополю, по другим регионам Крыма, мы можем сказать, что для того, чтобы произвести изъятие вот такого количества земельных участков, вы правильно сказали, речь идет там порядка 10 тысяч земельных участков, для этого необходимо, чтобы в бюджетах тех районов, где будет производиться изъятие земельных участков, были денежные средства для того, чтобы соответствующие фирмы, например, с которыми будут заключаться договора в результате проведения тендера, могли представлять интересы этих муниципальных образований в судах. Исходя из того, что у нас пока нет информации о том, что в бюджетный год на 2021 год уже закладываются какие-то денежные средства, но пока, скажем так, есть только предположение, что, возможно, этот процесс вот сразу же по истечении одного года, он не начнется. Или начнется в тех регионах, где небольшое количество земельных участков, где, например, речь не стоит о том, что нужно подавать там 5 или 4 или 3 тысячи исков. Я напомню, что когда в Севастополе в 2016-17 году приняли решение об изъятии огромного количества земельных участков, то был заключен соответствующий договор с юридической конторой, которая получила достаточно большую сумму денег из бюджета города Севастополя для того, чтобы представлять интересы города в судах по искам к собственникам этих земельных участков. Поэтому еще раз говорю, поскольку у нас нет сведений о том, что бюджет на 2021 год закладывается такая какая-то сумма и предусмотрено проведение таких тендеров, я могу допустить, что, например, в 2021 году еще массово этот процесс не начнется. Но в любом случае у людей есть еще такой выход из ситуации, как, например, получение российского паспорта. И я знаю, что некоторые люди уже приняли для себя решение, что они будут получать этот российский паспорт, хотя раньше не хотели этого делать, только для того, чтобы остаться собственниками земельных участков. И более того, это касается не только тех лиц, которые проживали на территории Крыма, но и тех лиц, которые могут получить российское гражданство в порядке, установленном российским законом о гражданстве. То есть те лица, которые, например, в свое время родились на территории Российской Федерации в Советском Союзе, являются носителем русского языка и так далее. То есть вот мне известна ситуация, когда люди принимают такое решение для того, чтобы остаться собственниками земельных участков, вынуждены будут принимать гражданство РФ.
Роман, вы упомянули о том, что, ну и об этом говорят и адвокаты, работающие в Крыму, что по идее эти участки, возможно, будут выкупать у собственников, да, иностранных граждан или граждан Украины, которых считают в Крыму иностранными. Вот как вы считаете, будет ли это действительно так выглядеть на практике? Вот как может состояться этот процесс, если, например, гражданин Украины живет на материковой части Украины, и как можно провести такую сделку? Не будет ли по факту это выглядеть так, что человек просто лишится этого земельного участка?
Ну, по факту точно можно сказать уже сегодня, что справедливости от этого указа нам ждать точно не приходится. То есть человек вряд ли получит, более того, я убежден в том, что он не получит реальную рыночную стоимость за тот земельный участок, который у него впоследствии будет изъят. Но для меня это очевидно. И второй момент – это возможность для манипуляций, связанных с изменением кадастровой оценки земельных участков. Опять же, если, например, в 2016-2015 году мы заходили там на соответствующие источники и смотрели стоимость земельных участков, то надо было, допустим, там X, то через 2-3 года заходишь, смотришь кадастровую оценку этого земельного участка, а она уже гораздо ниже, чем была еще 2-3 года назад. То есть ничего не мешает Российской Федерации сейчас оккупационным властям за вот этот год, который будет действовать, начиная с марта этого года, пересмотреть кадастровую оценку, ну так, грубо говоря, по-тихому изменить в сторону уменьшения стоимости земельных участков и потом предлагать людям именно эти деньги для того, чтобы показать видимость компенсации.
Я отмечу...
Но в этом случае у людей по-прежнему останется право обжаловать такие решения в судебном порядке. Опять же, подчеркиваю, что нужно будет проходить все судебные инстанции на территории оккупированного Крыма и на территории РФ. И после этого можно будет обращаться в Европейский суд по правам человека.
Я отмечу, что 21 мая Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором отметило, что ситуация с нарушением прав человека в Крыму ухудшается, и в этом своем заявлении украинский МИД упомянул, в частности, о мартовском указе президента России Владимира Путина, и назвали в украинском правительстве этот указ, цитируя, еще одним неоспоримым фактом нарушения Москвой своих обязательств в рамках международного гуманитарного права. Я напомню, что с нами на прямой скайп-связи Роман Мартынов, украинский адвокат из Крыма, эксперт регионального центра прав человека. Роман, вы в разговоре перед началом эфира упоминали о том, что в ближайшее время состоится передача нового сообщения в Международный уголовный суд совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым, и это будет так или иначе связано с имущественными правами граждан Украины. Могли бы вы рассказать подробнее?
Да, на протяжении последнего года наша организация реализовывала проект Международного фонда возрождения. В рамках этого проекта мы собирали информацию о жертвах незаконного присвоения имущества на территории Крыма. Эти лица рассматриваются нами как жертвы военного преступления, предусмотренного статьей 8 пунктом 2 под пунктом А. Пунктом А под пунктом 4 Римского статута Международного уголовного суда. Это военное преступление, я еще раз подчеркиваю. И в рамках этого проекта нами собрана информация более чем о 4 тысячах жертв таких нарушений. И мы планируем в ближайшие недели совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым, которая также ведет активную работу по документированию подобного рода преступлений, обратиться в Международный уголовный суд. До этого было одно наше совместное также сообщение в Международный уголовный суд в 2017 году. Оно касалось более общих вопросов, связанных с национализацией государственного имущества на территории Крыма и имущества отдельных юридических лиц. Но вот такое полное, с достаточно детальной аргументацией сообщение, оно находится на завершающей стадии. В ближайшее время планируется его подача.
Могли бы вы объяснить для наших слушателей, почему вот такие истории вы, как украинский правозащитник, ваши коллеги, прокуратура Автономной Республики Крым, толкуют как военное преступление?
Потому что я уже подчеркивал, что в Римском статуте Международного уголовного суда прямо сказано, что незаконное крупномасштабное уничтожение или присвоение имущества является военным преступлением. В тех случаях, когда такое уничтожение или присвоение не вызывается военной необходимостью. Говорить о том, что подобного рода действия оккупационных властей, властей Российской Федерации на территории Крыма вызваны военной необходимостью, у нас нет никаких оснований. И поэтому мы рассматриваем это именно как военное преступление. Да, в некоторых случаях допускается возможность изъятия земельных участков, когда речь идет, например, о нуждах там, отдельных воинских частей, формирований там, и так далее. Но я еще раз говорю, те случаи, которые задокументированы мы, они не касались и не могут быть оправданы с точки зрения Римского статута Международного уголовного суда. С точки зрения квалификации в уголовном праве Украины это также является преступлением, которое квалифицируется по статье 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил ведения войны».
Вы сами уже упомянули о том, что есть обращение в Международный уголовный суд, которое связано с так называемым процессом национализации, российской национализации украинского имущества в Крыму. Есть, если я не ошибаюсь, обращение, связанное, например, с призывом крымчан в армию Российской Федерации. Вот на что рассчитывает украинское следствие и украинские правозащитники, когда обращаются в Международный уголовный суд с этими вопросами, учитывая, что процедура рассмотрение самого только обращения, она очень длительная. Что вы хотите получить уже потом на финальном этапе, и когда рассмотрение этих историй может вот, действительно воплотиться на практике?
Ну, я хочу напомнить, что истории, которые касаются военных преступлений, которые были совершены еще во времена Второй мировой войны до настоящего времени нет-нет, да и возникает в разных уголках нашего земного шара. То есть речь идет о том, что преступления, военные преступления, они не имеют срока давности. И такие преступления не могут оставаться безнаказанными. Поэтому, когда мы ведем такую работу, мы исходим в первую очередь из того, чтобы, что мы считаем, что должен действовать принцип, согласно которому лицо не может оставаться безответственным за те преступления, которые оно совершило. Военные преступления, преступления против человечности. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что мы рассматриваем эту работу также и с точки зрения установления истины, с точки зрения права, обеспечения права на правду. То есть с точки зрения того, чтобы наше общество, наши люди знали о том, что происходит на оккупированной территории, и чтобы эта информация оставалась доступной для миллионов людей спустя 10, 15, 20, 30, 100 лет и так далее. То есть мы рассматриваем с двух точек зрения. Первое – это обеспечение принципа согласно которому лицо не может уклониться от уголовной ответственности за совершение военного преступления, и второе – это обеспечение права на правду. Да, возможно, это будет через 10, возможно, через 15 лет, как это было, например, в ситуации с той же Югославией, но справедливость все равно должна восторжествовать, и лицо, которое совершило военное преступление или преступление против человечности, должно предстать перед судом. Особенно это касается топ-лиц, особенно это касается тех лиц, которых не может привлечь к ответственности, по сути, наша прокуратура Автономной Республики Крым, поскольку эти лица, в том числе некоторые из них, пользуются и различного рода иммунитетами, а как известно, Международный уголовный суд может привлекать к уголовной ответственности любое лицо, и в Международном уголовном суде принцип иммунитетов не действует.
Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Роман Мартыновский, украинский адвокат, эксперт регионального центра прав человека. Не так много времени у нас остается. Роман, но вы упомянули уже, когда мы с вами обсуждали предыдущие истории, о том, что есть, например, такая опция, как обращение в Европейский суд по правам человека. Если подытожить, какие еще вот механизмы международной правовой защиты есть у граждан Украины, которые, например, имеют имущество или земельные участки в Крыму, находятся в Крыму или находятся на материковой части Украины, отстоять эти свои имущественные права?
Ну, два механизма, по сути, мы уже с вами упомянули. Первый – это вопрос, который касается Международного уголовного суда. Я хочу напомнить, что последняя практика Международного уголовного суда свидетельствует о том, что он рассматривает в том числе вопрос возмещения компенсации за уничтоженное или незаконно изъятое имущество. Кроме того, ну, точнее, я бы сказал так, он рассматривает вопрос компенсации возмещения вреда за то преступление, которое было совершено в отношении конкретного физического лица. Второй важный инструмент – это международный, это Европейский суд по правам человека. Кроме того, в отдельных случаях, когда мы можем рассматривать изъятие собственности или снос собственности как нарушение право на уважение частной семейной жизни, мы также можем рассматривать как инструмент защиты Комитета ООН по правам человека. Я хочу напомнить, я уже говорил об этом, что наши граждане могут обращаться в том числе в прокуратуру Автономной Республики Крым с заявлениями о возбуждении об открытии производства по уголовному производству по делам, связанным с незаконным лишением или сносом, разрушением их имущества. Ну и кроме того, существуют другие механизмы, которые прямо не предусматривают, например, возможность компенсации, но они являются также важными, потому что через эти механизмы мы, например, можем поднимать вопрос в отношении установления новых санкций или продления существующих санкций в отношении Российской Федерации. Я имею в виду такие процедуры, как универсальные периодические обзоры, в рамках которых можно поднимать эти вопросы, описывать эти нарушения и добиваться того, чтобы Российская Федерация отвечала перед международным сообществом за то, что она нарушает права человека в Крыму.
Мы сталкиваемся в своей практике, и я уверена, что вы уж тем более с этим сталкиваетесь в своей практике, когда крымчане, вот когда речь заходит о решении вопроса в том порядке, о котором вы говорите, используя какие-то международные правовые механизмы, не очень готовы заниматься вот такими вот процессами, ищут быстрых решений, во-первых, а во-вторых, ищут решений, которые не создадут проблемы, возможно, для тех крымчан, которые живут непосредственно в Крыму в условиях аннексии. Вот вас сейчас слушают, в частности, и в Крыму, возможно, люди те, у которых есть такие проблемы. Как бы вы им объяснили, почему стоит использовать такие механизмы?
Ну, первое, почему стоит использовать такие механизмы, потому что на сегодняшний день лучших механизмов не придумано. Это первое. Второе, что касается длительности рассмотрения. Да, действительно, это так, но, вы знаете, для меня 6 лет оккупации пролетели как один день. Это говорит о том, что время все-таки летит достаточно быстро, и если инициировать, если, например, у нас есть люди, которые инициировали эти процедуры перед Европейским судом 2-3 года тому назад, то, по большому счету, они уже находятся на пути к тому, что через 5-6, возможно, лет они уже получат судебное решение и получат компенсацию за изъятое имущество. В противном случае человек не получит ничего. Поэтому, когда я лично убеждаю людей в том, что есть необходимость обращаться в Европейский суд в такой ситуации, это основной аргумент. Ты можешь не получить ничего, а можешь получить компенсацию через 5, 6, 10 лет, выбирая, что тебя больше устраивает в этой ситуации. Понятно, что не нужно рассчитывать на то, что человек сможет в Европейском суде получить абсолютно полную компенсацию по рыночной стоимости того имущества, которое у него было изъято или которое было уничтожено. Но, опять же, это единственный на сегодняшний день эффективный способ защиты и единственная возможность получить справедливую компенсацию за то имущество, которого лишилось лица.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашем эфире. Напомню, что с нами на прямой скайп-связи был Роман Мартыновский, украинский адвокат из Крыма, эксперт Украинского регионального центра прав человека. Региональный центр прав человека работает вот в частности с проблемами, с которыми сталкиваются крымчане. Вы можете узнать более подробную информацию, если зайдете на сайт или на Facebook-страницу этой организации. И вот если у вас есть тоже какие-то истории, в которых вы нуждаетесь в помощи, я уверена, что вы можете обратиться к юристам, специалистам этой организации. И я напомню, что сегодня в нашем эфире мы обсуждали вопросы, так или иначе связанные с земельными имущественными отношениями на полуострове. Обсудили историю о том, когда человек, который живет в Крыму, столкнулся с проблемой с оформлением земельного участка уже вот для завещания. Оказалось, что нет у него тех документов, которые нужны в российской правовой действительности, в которой Крым оказался после 2014 года. Обсудили также, например, как быть, если вы находитесь на материковой части Украины и хотите продать какое-то свое имущество непосредственно в Крыму, о чем стоит помнить, если вы планируете такую сделку. Ну и обсудили также, как может выглядеть на практике мартовское решение президента России Владимира Путина касательно земельных участков в большинстве районов Крыма, муниципалитетов Севастополя, как может выглядеть на практике изъятие земельных участков у иностранных граждан, к которым Россия в Крыму причисляет и граждан Украины. Мы обнародуем обязательно этот эфир у нас еще на сайте, на YouTube-канале «Крым Реалии». Он будет, вы сможете переслушать это все. И я напомню, пока у меня остается еще несколько секунд, о том, что у вас, дорогие наши слушатели радио «Крым Реалии», есть возможность непосредственно в редакцию «Крым Реалии» обращаться. Для этого воспользуйтесь обратной связью, формой обратной связи на сайте «Крым Реалии», или же оставляйте свои запросы, истории на автоответчике «Радио Крым Реалии», ну или же, конечно, звоните в прямой эфир «Радио Крым Реалии». Мы продолжим буквально через несколько секунд уже с другой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская. Напомню, мы работаем в прямом эфире. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. И вот в ближайшие 15 минут поговорим мы опять о коронавирусе. Дело в том, что есть несколько новых важных новостей, часть из которых вы услышали в нашем выпуске новостей в начале нашей программы. И сейчас вот о чем поговорим. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте количества больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Об этом ВОЗ сообщили на основе данных за 24-часовой период, который завершился утром 21 июня, то есть это за прошедшие сутки. Мы раньше рассказывали вам уже о том, что во Всемирной организации здравоохранения предостерегали правительства разных стран от чрезмерно быстрого, возможно, ослабление карантинных мероприятий, потому что опасались, что может быть вторая волна коронавируса. И вот за минувшие сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных в мире выросло на 183 тысячи человек. На первом месте Бразилия, там обнаружили почти 55 тысяч больных. На втором Соединенные Штаты Америки и на третьем месте Индия. Пока что самое высокое количество смертей в Северной и Южной Америках, более 219 тысяч человек, в Европе умерли от коронавируса 193 тысячи человек. А общее количество заболевших превысило 8,7 миллиона человек, и почти половина из них живут в странах Северной и Южной Америки. В России за последние сутки медики подтвердили 7600 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб этой страны по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в России уже почти более чем даже 592 тысячи человек, скончались по официальным данным более чем 8 тысяч человек. Российские власти, тут стоит отметить, включают в статистику смертей не всех умерших, а у которых был выявлен вирус, а только тех, у кого эта инфекция была признана главной причиной смерти. Власти российских регионов постепенно ослабляют ограничения, связанные с распространением коронавируса. На этой неделе должен в России пройти парад, приуроченный к 75-летию победы во Второй мировой войне. Должны начаться голосования за поправки в Конституцию. Россия вот под ослабление карантинных мероприятий попали и аннексированный Крым и Севастополь. На прошлой неделе мы рассказывали вам о том, что подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сначала отменил проведение военного парада в Симферополе, потом передумал отменять его проведение, при том, что сначала объяснил он это как раз эпидемиологической ситуацией, но спустя несколько часов принял другое решение. Российский иммунолог Виталий Зверев ожидает второй волны коронавируса в этой стране осенью. Об этом он сказал в комментарии российскому изданию «Ура.ру». По мнению врача, новых серьезных ограничений в жизни людей это не повлечет. И тут же сразу упомянем о статистике, касающейся материковой части Украины. По состоянию на утро 22 июня в Украине лабораторно подтвердили 37 241 случай заболевания коронавирусом, уже более чем 1000 умерших на материковой части Украины и более 16 тысяч человек выздоровели, а за сутки зафиксировали 681 новый случай. На материковой части Украины правительство Украины продлило адаптивный карантин до конца июля. Его могут усиливать в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. И, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, вводятся также дополнительные признаки, по которым будут определять, ослаблять карантин в регионе или усиливать. И напомним также, что вот под ослабление карантинных мероприятий на материковой части Украины попали и ограничения на работе, ограничения на работу контрольных пропускных пунктов въезда-выезда на административной границе между Крымом и Херсонской областью. В ночь на 15 июня эти ограничения ослабили, и сейчас есть вот требования, давайте я вот процитирую сообщение, уточнили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, что гражданин, пересекающий административную границу, должен дать письменное согласие на самоизоляцию, установить на смартфон приложение «Дей в дома» и выполнять его инструкции. Нарушителям этих условий грозит штраф 17 тысяч гривен. Тем временем в пограничном управлении ФСБ России в аннексированном Крыму сообщили, что ранее введенные ограничения на въезд остаются в силе. И тут как раз стоит напомнить о том, что это означает фактически, что на материковую часть Украины вас пропустят, если вы дадите согласие, подпишите соответствующие документы, подтверждающие, что вы будете находиться на самоизоляции. В то же время, если вы въезжаете с материковой части Украины в Крым, то нужно быть готовым к обсервации. И касается она не только крымчан, но и, точнее, не так, не только граждан Украины, которые в Крыму просто приезжают в Крым, но и непосредственно крымчан, даже с регистрации непосредственно на полуострове. И вот к чему мы подводим. Подводим мы к тому, что, конечно же, вся ситуация, связанная с карантином, с коронавирусом, в большей степени сейчас зависит от того, когда же будет разработана вакцина от коронавируса. Мы рассказывали вам о том, что ученые из разных стран, разных международных организаций или же научных организаций в той или иной стране работают сейчас над созданием вакцины от коронавируса. В обычное время на разработку, тестирование, производство и лицензирование вакцины уходит около 10 лет, но случай с коронавирусом, он беспрецедентный в какой-то степени, и в условиях пандемии исследователи рассчитывают на то, что успешное прививание от коронавируса может появиться уже через полтора года. О том, как разрабатывается вакцина от коронавируса в мире, рассказывает телеканал «Настоящее время» и журналистка Анна Шаманская. Давайте послушаем.
Ученые по всему миру сейчас разрабатывают более 60 вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Некоторые уже тестируют на людях. Будет ли хоть одна из них эффективной в борьбе с болезнью, неизвестно. Все прививки работают более-менее одинаково. Они не лечат болезнь, а защищают организм от заражения. Вакцина знакомит иммунную систему человека с болезнью, но не делает его больным. В некоторых случаях он может испытывать лишь легкие симптомы, повышенную температуру или покраснение кожи. После введение прививки иммунная система производит антитела, чтобы побороть болезнь. Когда заболевание появляется снова, настоящее, а не штамм в вакцине, организм привитого человека уже знает, что делать. Существует несколько типов прививок. В состав одних вакцин входят живые штаммы вирусов, например, в прививку от туберкулеза. В состав других – убитые штаммы, как в случае с прививкой от полиомиелита. Есть прививки, которые используют токсины, провоцирующие болезнь от дифтерии, или одну из частей самих микроорганизмов, возбудителей инфекции. Прививка от гемофильной инфекции, например. В последние годы появились новые вакцины – рекомбинантные или полученные при помощи генной инженерии. Например, рекомбинантная вакцина против вирусного гепатита B. Существуют также вакцины на основе РНК болезни, хотя ни одна из этих прививок еще не была официально одобрена. В обычное время на разработку, тестирование, производство и лицензирование вакцины уходит около 10 лет. Но ученые надеются, что разработать прививку от нового коронавируса удастся быстрее по двум причинам. Во-первых, китайские ученые еще в начале эпидемии провели генетический анализ вируса и поделились результатами с коллегами по всему миру. Уже с января исследователи вне Китая могут воссоздавать вирус в лабораториях и изучать, как он поражает тело человека. Во-вторых, вакцину от других штаммов коронавируса разрабатывают уже более 10 лет. Ученые работали над вакциной от коронавируса, который стал причиной вспышки атипичной пневмонии в Китае в начале 2000-х, SARS-CoV-1, и от коронавируса MERS-CoV, известного также как ближневосточный респираторный синдром, который появился в 2012 году. Работа не над одной из вакцин не была закончена, так как эпидемию удалось остановить. Но генетика трех вирусов близка, а значит, уже созданные разработки можно использовать в борьбе и с новым коронавирусом. Несмотря на вспышку, вакцина от SARS-CoV-2 должна пройти две стандартные стадии разработки, каждая из которых состоит из множества этапов. Изначально ученые проводят доклинические исследования, изучают вирус, моделируют вакцины и реакцию на них организма при помощи компьютеров или тестируют прививки на животных. На этом этапе нужно установить, что вакцина безопасна для человека, и иммунная система правильно на нее отреагирует. Во время клинических исследований прививки тестируют на людях, начиная с небольшой группы, заканчивая тысячами. Обычно создатели прививки получают лицензию лет через 10, учитывая, что за это время она показала себя как эффективная и безопасная. Даже если оптимистичные прогнозы ученых оправдаются и им удастся разработать эффективную вакцину от коронавируса, это решит проблему лишь частично. Как только вакцина появится, она понадобится в огромном количестве, и пока неизвестно, кто и где сможет производить ее в таких масштабах. Страны также будут конкурировать друг с другом, чтобы получить вакцину первыми и в большем количестве. Глава французской фармацевтической компании Sanofi заявил в интервью, что при успешной разработке вакцины от коронавируса первыми прививку получат США из-за их финансовых вложений в исследования. Только после скандала в прессе в компании заявили, что ни одна страна не будет иметь преимущества. 140 бывших и нынешних мировых лидеров, сотрудников и глав международных организаций и ученых подписали открытое письмо с требованием сделать вакцину доступной для всех и бесплатной. Но даже когда правительство той или иной страны закупит или получит вакцину, чиновникам все равно предстоит решать, кого из граждан прививать первым. Полностью взять коронавирус под контроль может удастся лишь через несколько лет. Чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно привить как минимум 70% населения каждой страны.
Это был блог журналистки телеканала «Настоящее время» Анны Шаманской. Она рассказала тонкости поиска вакцины от коронавируса. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть слушатели, которые пишут о том, что у России уже эта вакцина есть. Но, вы знаете, очень просто это все проверить. Нужно просто загуглить. И вот о чем нам пишет российское агентство «Интерфакс». О том, что сотрудники Российского исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, опыт оказался успешным, иммунитет есть, но нужно понимать ведь, что это означает неофициальное испытание, да, на людях вакцины. И вот как раз в этом блоге журналистка рассказала, в чем есть особенности разработки новой вакцины и о том, что еще предстоит довольно длительное время для всех групп ученых, которые работают сейчас в мире над созданием, поиском вакцины от коронавируса, для того, чтобы ее испытать, произвести, пролицензировать и для того, чтобы это могло вот в массовом порядке применяться на практике. Мы рассказывали вам о том, что много людей, заболевших, погибших, выпало на Южную и Северную Америку. В частности, если говорить о США, то очень сильно от коронавируса пострадал Нью-Йорк. И как раз с 22 июня в Нью-Йорке начинается вторая фаза выхода из карантина. Уменьшаются в городе темпы инфицирования коронавирусом и обещают возобновить работу ресторанов, офисов, салонов красоты. И вот «Голос Америки» спросил у нью-йоркцев, ждут ли они открытия ресторанов и что они там закажут.
Я скучаю по ресторану Hudson Clearwater, по его атмосфере скорее. Сейчас я с удовольствием готовлю дома и хожу на фермерские рынки.
Я не пойду в рестораны, пока не пойму, что это безопасно. Нью-Йорк классный город, и мы все делаем правильно, шаг за шагом. Все будет хорошо.
Первое, я просто соскучился по выходам в свет. Второе, я люблю средиземноморскую еду. Я очень по ней соскучился.
Я очень рада, что рестораны откроются. Я работала в одном, очень соскучилась за 3 месяца, хочу снова на работу.
Если вы выйдете в 7 часов вечера на улицу, то увидите много людей с коктейлями около ресторанов. Всем нужно личное общение.
Есть такое прекрасное маленькое местечко, по которому я очень соскучилась, называется Йонах Ниш. И у меня была традиция каждые выходные сходить туда с друзьями и есть ниши вишневые и черничные.
Я напомню, что это был опрос «Голоса Америки». У жителей Нью-Йорка спросили, ждут ли они ослабления карантина в этом городе, который сильно пострадал от коронавируса. В Крыму тоже ослабили карантин не так давно, поэтому оставляйте в комментариях под нашей трансляцией, как изменилась ваша жизнь после такого частичного выхода из карантина. Я же, Елена Римовская, с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера и будьте здоровы. До свидания.